Глава 12. Расколотый замок. Наступило 19 мая, день первой экспедиции в расколотый замок. Василиса, всю ночь проворочившаяся без сна, чуть ли не первой спустилась во двор. Ведь сегодня, уже через несколько часов, она вновь увидит часовую башню, которая столько раз являлась ей во снах, и прогуляется настоящими коридорами и галереями древнего замка. Возле ворот она встретилась с Дианой, тоже не пожелавшей долго спать, и вместе с нею направилась к морю, чтобы как-то скрасить томительное ожидание перед поездкой. Издалека они увидели Фэша, сидевшего прямо на песке. Он заметил их, приветливо помахал рукой, но подходить не стал.
«Наверное, ему все-таки неловко общаться с тобой, Василиса», смешливо фыркнула Диана, кутаясь в теплый черный плащ, выданный каждому из них для похода.
«Может быть», — ответила ей Василиса. «Или просто хочет побыть в одиночестве».
«Шутка ли? Напасть на такого сильного часодея, как твой отец? Хорошо, что Нортон Огнев не стал его наказывать. Иногда я совсем не понимаю Фэша. Я имею в виду, что им движет».
Василиса только вздохнула. Если бы она понимала. Они с Дианой успели немного поговорить о тайных знаках ключей, как вдруг с неба донесся легко узнаваемый рев двигателей. И вот из-за густых облаков вынырнул стальной огурец с огромными металлическими крыльями. Пока Василиса с Дианой добежали до ворот замка, часолет успешно приземлился. Возле машины уже собралась почти вся компания. Марк выглядел подтянутым, но все равно отчаянно зевал. Ярис мрачно пялился на обшивку корпуса машины, Маришка о чем-то шепталась с Нортом. При виде подошедших они даже не повернули голов. «Как вам погодка?» — спросил Фэш, обращаясь к Диане. «Готов поспорить, над Змеуланом бушует майская гроза».
«А я люблю грозу», — Василиса смело взглянула на Фэша.
«Значит, тебе понравится у нас», — улыбнулся ей тот.
«Я боюсь лететь в одном часолете с таким придурком, как Драгоций!» — вдруг громко произнес Норт. — А если он нападет на кого-нибудь из нас?
Марк тут же хохотнул, а Маришка заулыбалась, предчувствуя скандал. Василиса видела, как глаза Фэша, продолжавшие смотреть на нее, вновь вспыхнули ледяными искрами. Проклятый брат все испортил, как всегда.
— Да ты много чего боишься, как я погляжу, — ехидно произнес Фэш, оборачиваясь к Норту. — Впрочем, чего еще ждать от Огнева-младшего? Ты вообще не способен на смелый поступок.
К удивлению Василисы, брат побледнел и даже как будто съежился в два раза. Впрочем, часы на главной башне пробили 8 утра, и одновременно с этим на площадке наконец-то появились старшие. Сегодня черная королева надела самую плотную вуаль, а Миракл вырядился в черный мундир и теплый плащ поверху. За ними следовала Елена, как всегда, в одном из своих модных узких нарядов. В часолет погрузились за 5 минут. Миракл самолично рассадил всех по креслам, Василиса и Маар попали на первый ряд, а Фэш оказался с Нортом во втором, к обоюдному неудовольствию. Марк и Ярис сели в третий ряд, а Диане пришлось соседствовать с Маришкой в хвостовой части салона. Впрочем, никто из ребят не пожаловался. Василиса заметила, что Миракла немного побаивались. Наверное, ключники уже успели узнать о том, что старый друг Нортона Огнева когда-то был военным часовым архитектором. Только сегодня Василиса слышала, как Марк рассказывал Норту о том, что этот зодчий умеет очень ловко перекраивать чужие судьбы, и от него было много вреда во время войны. Последней в часолет зашла Елена, еле передвигающая ноги в своей узкой юбке. Миракл, само воплощение галантности, даже подал ей руку. Убедившись, что все пассажиры пристегнуты, они скрылись в кабине пилота. Через некоторое время оттуда донеслись ворчливые пререкания Елены и Черной Королевы.
«Какой ужасный шрам!» — затаенным злорадством вещала госпожа Мартинова. «Похож на высохшую рыбью кость. Вы уверены, что не хотите покрыть лицо вуалью, Ваше Величество?»
«Странная брезгливость, милая», — отвечала ей повелительница Лютов. «Тебе ли пугаться шрамов? Как твоя левая грудь, кстати, уже не побаливает время от времени?»
«Ах ты ж старая!»
— прошипела Елена, но Миракл прервал ее. «Не пора ли нам вылетать, дамы? Время не ждет, как его не останавливай». Ссора затихла. Послышался гудящий шум мотора, натужно вздрогнули механические крылья, и часолет, покачнувшись, плавно поднялся в воздух.
«Ну вот, началось», —
взволнованно прошептал Маар, будто бы для себя. Василиса удивленно глянула на него. «Что началось?» У нее снова неприятно ёкнуло сердце. Все-таки Маар тоже пойдет в экспедицию вместе с ними. Несмотря на взлетные перегрузки, она взволнованно заерзала в кресле. «Нет-нет, Василиса им всем докажет, что она лучшая хозяйка для Черноключа».
«Так значит, это правда?»
— неожиданно визгливо произнес Норт.
«Все говорят о том, что ты собрался отобрать у Рыжей Черноключ. Интересно, обряд дарения произойдет до нашего похода или потом, если она не справится?»
Василиса вспыхнула от негодования, но не выдержала, скосила глаза на соседа, а вот сам Маар никак не прореагировал, сидел с закрытыми глазами, вжавшись в кресло. Прошла долгая минута. Мерно гудел двигатель, мигали желтые и зеленые лампочки над головой. Из кабины не долетало ни звука, салон прочно отгородил стеклянный заслон. Наконец Норт не выдержал.
«Я спрашиваю тебя, идиот!»
Он с силой пнул кресло Маара.
«Ты будешь черноключником или нет?»
Василиса задрожала от ярости. Что-то, брат, сегодня подозрительно нервный. Честно говоря, она еле сдерживалась, чтобы не нагрубить в ответ, но ее останавливало спокойное, даже какое-то безмятежное лицо Маара. И как у мальчишки хватает терпения. Впрочем, Норт решил перейти к более решительным действиям.
«А ну говори!»
И он вдруг с размаху стукнул Маара по макушке. Тот моментально взвился и попытался достать обидчика, но упал назад в кресло, повинуясь ремням безопасности. Впрочем, за Маара неожиданно отомстил Фэш, отвесив брату Василисы приличный щелбан. Марк, зорко следивший за начавшейся ссорой, тоже не остался в долгу и силой дернул среброключника за волосы, после чего приложил лбом к спинке Василисиного кресла. Ну а Маар, за это время успевший освободиться от ремней, повторил столь удачный ход с Нортом. Впрочем, потасовку моментально прекратили. В салоне появился Миракл, видимо, почуявший неладное, и остановил время всем. Василиса вдруг увидела рядом с собой Фэша. Тот сидел красный, насупленный и взъерошенный, словно после серьезной взбучки. Позади них, отвернувшись друг от друга, соседствовали Мар и Маришка, а за ними маячили головы Марка и Норта. Василисе оставалось только гадать, с какими лицами смотрят друг на друга Диана и Ярис, оказавшиеся рядом. Очевидно, Миракл всех рассадил заново.
«Похоже, вам давно пора спустить пар, уважаемые ключники», — произнес он.
В его голосе прозвенел металл.
«На вас возложена значительная, невероятно ответственная миссия, а вы деретесь, как малые дети. Пожалуй, я соглашусь с тем, что вам просто необходимо поучаствовать в каких-нибудь соревнованиях, иначе вы поубиваете друг друга до того, как мы раскроем хоть один секрет расколотого замка».
«Прибываем!» — вдруг послышался зычный голос Черной Королевы. «Все по местам!»
Миракл мгновенно исчез в кабине. Судя по всему, началось быстрое снижение, и Василиса, опасаясь перегрузок, вцепилась в ручки кресла, нечаянно припечатав правой ладонью запястье Фэша. Впрочем, она тут же отдернула ладонь, а мальчик, не глядя на нее, скрестил руки на груди и еще больше насупился. Сконфуженная Василиса отвернулась к окну, но ничего там не увидела. Часолет шел через огромное, густое, нескончаемое облако, отчего пассажиров еще больше затрясло. Василисе стало интересно, пропустит ли часолет во двор Змеулана. Но спросить об этом у Фэша она не решилась. Как жаль, что рядом с нею нет Захары. Как только они приземлились, Маар первым отстегнул ремни и встал в проходе между кресел, загораживая остальным дорогу.
«Хотите знать, почему я появился в вашей компании? Все просто. Я запасной».
Он с вызовом усмехнулся, наслаждаясь недоуменными взглядами ключников.
«Расколотый замок полон опасностей. Никто из ныне живущих часодеев не знает до конца его тайн. Возможно, даже само пребывание в замке плохо скажется на вашем здоровье. Каждый из вас может погибнуть. И тогда я встану на его место».
Проговорив столь беспощадную речь, Он ринулся к выходу, дверь как раз открывали, и первым соскочил на землю. В воздухе чувствовалась острая свежесть, запах недавно прошедшего сильного дождя. Возле трапа их встречала целая делегация. Рок, Войт, Захарра и еще несколько незнакомых Василисе людей. Все они вырядились в темно-фиолетовые плащи ордена. За их спинами притаился какой-то старичок в поношенной сильно потрепанной мантии, опиравшийся на палку. Был он весь суховатый, скрюченный, словно вопросительный знак. Пепельные волосы с частой сединой космами спадали на лицо. Но больше всего настораживал взгляд блекло-голубых водянистых глаз. Острый, изучающий.
«О, Фатум!» — воскликнул Миракл, обращаясь непосредственно к незнакомцу. «Давно я тебя не видел. Ты здесь какими судьбами оказался? Наверняка тебя тоже пригласили поучаствовать по специальности».
«Именно так, уважаемый господин Зодчий, именно так. Кажется, и вы здесь по делу».
«О, да, пойду в экспедицию вместе с ребятами. Надеюсь, принесем вам много интересных материалов для исследования».
«Надеюсь, уважаемый господин архитектор, надеюсь».
Старичок прошелся пристальным, неприятным взглядом по притихшим ключникам.
«Впрочем, я и сам, если позволит здоровье, приму участие в походе. Я очень стар, как вы знаете, ибо родился еще в позапрошлом веке. Но время благосклонно ко мне».
Он улыбнулся, обнажив ряд желтых испорченных зубов, отчего улыбка у него вышла довольно зловещей. А Василиса подумала, что если время и любит самого Фатума, то вот зубы его точно не щадит.
«Чудесная новость!» — оживился Миракл. «В таком случае желаю нам всем удачных открытий!»
«Ребята!» — обратился он к остальным, с любопытством внимающим их разговору. «Это Фатум Даррес, известный специалист по часовым явлениям. Я уже завидую той группе, которую поведет наш драгоценный Фатум. Затерянные во времени, жахи, блуждающие огоньки, обманные зеркала — всего этого вы можете не бояться, если он будет с вами. Да, господин Даррес — известный часовщик, путешествовал по многим временным тропам». Василиса заметила, что после этих слов Марк перестал брезгливо кривить рот и взглянул на старичка с куда большим интересом, чем ранее.
«Да, но в расколотом замке я еще не был. Вам всем, молодые люди, очень повезло».
Его колючие глаза пробуравили каждого из ребят по очереди. Черная королева и Елена тоже поздоровались с Фатумом, причем весьма уважительно, из чего Василиса сделала вывод, что Фатум Даррес наверняка большой специалист, раз его практически все знают. Рок пригласил всех в замок. Гости нестройной толпой двинулись за ним, а Василиса с Дианой наконец-то смогли поздороваться с Захарой.
«Вещи оставите у меня», — сообщила им та, как только они немного отстали. «А в поход отправимся из часовой залы, как в прошлый раз». «Ты тоже пойдешь с нами?» — удивилась Диана. «Да, мне Рок разрешил».
Девочка просияла от счастья.
«Он возглавляет нашу группу. В ней буду я, Фэш и Ярис».
При упоминании последнего имени губы Дианы скривились, что не укрылось от Захары.
«Не переживай, мы с Фэшем живо приструним этого гада. Пусть только попробует кого-нибудь из нас зачесовать».
Диана сплела пальцы рук, явно волнуясь.
«А кто еще пойдет из старших? Не знаешь?»
— немного напряженным голосом спросила она.
«Интересно, кто достанется нам с Василисой? Я точно знаю, что еще будет Мартинова, это древний старик Фатум и друг твоего отца Василиса, Миракл», — кивнула та. «Выходит, получается, 4 группы». «Наверное», — пожала плечами Захара. «Давайте пока забудем о расколотом замке и просто поедим. Жан-Жак приготовил отличное мороженое, посыпанное маленькими шахматными фигурками из темного шоколада. Пальчики оближите».
Через 2 часа все гости собрались в часовой зале. Василиса, последний раз бывшая здесь в роковую новогоднюю полночь, с интересом оглядывалась. Как всегда, ее внимание привлекли напольные часы с человечками, упорно отбивающими секунды уже не первое столетие. Василиса прислушалась к их настойчивому тиканью, и тут же все остальные звуки — топот ног, голоса и тихий смех, скрип деревянной мебели — все отошло на второй план. Казалось, это ее сердце стучит, помещенное внутрь часов. Тук, тук-тук. Василисе даже пришлось тряхнуть головой, чтобы избавиться от этого немного жутковатого ощущения. В широко разинутой пасти камина пылал яркий оранжево-зеленый огонь. Дрова приятно потрескивали, располагая к уюту и ожиданию какого-то домашнего праздника. С высокого потолка спускались железные кольца канделябров, густо утыканных длинными белыми свечами. Между ними плыли тускло мерцающие звезды и маленькие разноцветные планеты. Залюбовавшись ими, Василиса не сразу обнаружила зеркало, накрытое белой полупрозрачной тканью. Оно стояло в самом дальнем углу залы.
«Мы будем идти через него по очереди», —
тут же пояснила Захара, проследив за ее взглядом.
«Острогор уже настроил временной переход».
«А где сейчас находится ваш дядя?»
— с замиранием сердца спросила Василиса. И, не выдержав, оглянулась в поисках злого, иссушенного лица, часто являвшегося ей в снах.
«Он не придет»,
— шепотом сообщила Захара, тоже оглядываясь.
«Острогор не хочет показываться при таком скоплении людей. Ты знаешь, он стал таким старым.
К тому же!»
— неожиданно повысила она голос, перебивая саму себя.
«Рук и так все ему доложит».
«Слава великим часам!»
— облегченно выдохнула Диана.
«Я бы волновалась в 100 раз больше, если бы хозяин Змеулана здесь присутствовал. Бррр!»
Василиса была с ней согласна.
«Давайте пока присядем»,
— миролюбиво предложила Захара, явно не желающая больше обсуждать своего ужасного учителя. Возле стен стояли несколько диванов, очевидно поставленных как раз ради гостей.
«По-видимому, еще не все собрались»,
— продолжила она, когда девочки присели на самый крайний диван, стоящий возле часов с человечками-жакемарами. До уха Василисы снова долетел стук их молоточков, размеренно отбивающих время. И все-таки сейчас этот звук не был таким пугающим, как услышанный ею в первый раз, когда она была здесь вместе со Острогором.
«Твоих братьев что-то не видно, Захара», —
произнесла Диана. Очнувшись от своих дум, Василиса встрепенулась и внимательно огляделась в поисках темноволосой головы Фэша. Действительно, по залу сновали какие-то люди, но в основном незнакомые.
«Я думаю, они на совещании старших учеников»,
— откликнулась Захара. Ее острое личико вдруг омрачилось.
«А тебя почему не взяли?»
— заметила ее настроение Диана.
«Ты ведь тоже драгоцей?»
«Ну, я не вхожу в число старших. Да и ладно, забот меньше»,
— махнула она рукой, стараясь изобразить беспечный вид.
«Как вам этот Маар и его речь, а? Признаться, он меня испугал немного. В этом мальчишке слишком много решимости».
По-видимому, Диана серьезно обдумывала слова мальчика.
«Василиса, что можешь сказать про него?» «Если честно, то он мне нравится», — призналась девочка. «Хороший парень, любит механику, разбирается в разных часодейских штуках. Мы с ним отлично провели время на Золмехе, но в то же время я ему не совсем доверяю. Вы же понимаете, он должен был стать черноключником. И вот теперь он здесь и тоже идет в расколотый замок».
Василиса замолкла. Она действительно не знала, как относиться к Маару, друг он ей или враг. В то же время она все равно испытывала к нему симпатию, потому что Маар, она была почти уверена в этом, искренне хотел с ней дружить.
«Приятно, что он на нашей стороне», — заговорила Диана. «Я вижу, что ему не нравится Марк и его компания. Хотя...»
— фея хитро улыбнулась.
«Мне кажется, он за нас в первую очередь из-за Василисы».
Захара недоверчиво усмехнулась, а Василиса скривилась, не желая даже комментировать это высказывание. Она вдруг подумала, как бы вытянулись лица у подруг, зная не, что сейчас у нее в потайном кармашке платья лежит их с Мааром фотография, и еле подавила улыбку. Мимо них прошел Фэш и Рок в компании старика Фатума и Елены Мартиновой. Последняя кинула на Василису косой изучающий взгляд, но ничего не сказала. Диана с Захарой тотчас принялись вполголоса обсуждать, как именно поделятся группы. Диана хотела пойти вместе с Мираклом, а Захара доказывала, что самый надежный проводник — это старик Фатум. Василиса, откинувшись на жесткую спинку дивана, не принимала участия в разговоре. Неожиданно ей в голову пришла одна мысль. А что, если Маар действительно должен заменить ее? Что, если Василисе больше не разрешат ходить в расколотый замок? Что если ему уже примеряют роль черноключника, а Василиса, как говорится, просто выйдет из игры? Как же она тогда сможет помочь Фэшу освободиться от власти Острогора. А раз так, ей необходимо действовать самостоятельно. Надо придумать себе какую-нибудь лазейку. Например, почему бы не оставить часограмму в Змеулане, чтобы... А вдруг пригодится? Можно было вернуться сюда еще раз. Она покрутила головой в разные стороны в поисках укромного места, где можно было бы спрятать фотографию. Но ничего подходящего не заметила. Ее блуждающий взгляд упал на стеклянный корпус напольных часов. Девочка вспомнила, что когда-то сам Острогор говорил ей, будто эти часы служат для перехода во времени. Их стеклянный корпус, через который хорошо просматривался весь часовой механизм, был установлен на деревянную подставку. Наверху железные жакемары ударяли друг другу по голове часовыми стрелами. Казалось бы, ничего особо необычного. Неожиданно резко зазвучали трубы, и громкий голос Рока пригласил присутствующих подойти к нульзеркалу. Все тотчас бросились в тот угол залы, стремясь быть поближе к центру событий. Василиса встала и прислонилась к стеклянному корпусу часов, делая вид, что к ней в туфлю что-то попало, и махнула рукой подругам, чтобы шли без нее, а она догонит. Дело в том, что девочка заметила небольшой ящичек с ручкой в виде кольца в самом основании корпуса часов. Очевидно, он служил для хранения мелких вещей или запасных деталей. Она присела и незаметно потянула на себя за кольцо. К ее удивлению, ящичек открылся. Больше не тратя ни секунды на раздумья, Василиса достала фотографию и спрятала в этот ящик. Сердце гулко и бешено стучало в груди. Все, кто был в зале, сгрудились возле зеркала и жадно внимали что-то говорящему Року. На ее поступок никто не обратил внимания. Все прошло успешно. Впрочем, пока Василиса медленными шажками подходила к основной группе, то уже практически раскаялась в содеянном. А что, если фотографию найдут? Может, этот ящик проверяют каждый день? Неожиданно Василису пронзила еще одна яркая, ужасная мысль. Ведь на часограмме изображены они вдвоем с Мааром. А если в случае раскрытия ее тайника подумают и на него? Василиса уже готова была повернуть назад и срочно изъять часограмму, как вдруг услышала голос Елены. «Со мной пойдут девочки. Надеюсь, вы не возражаете, Рок Драгоций?»
«С нашей стороны никаких возражений», — равнодушно отозвался тот. «Многоуважаемый Фатум и я берут под свою ответственность следующих: сереброключника Фэша Драгоция, бронзового ключника Яриса Чаклаша и Захарру Драгоций».
«Прекрасно, прекрасно», — расплылась в улыбке госпожа Мартинова. «Тогда я, пожалуй, возьму под свое крылышко хрустальную ключницу, нашу Маришу, и...» Василиса напряглась, молясь про себя, чтобы Елена не выбрала ее. Конечно, если мыслить разумно, такое маловероятно. И все же кто знает, что взбредет в голову этой сумасшедшей. Миракл выступил из толпы гостей и легким покашливанием привлек к себе общее внимание.
«Извиняюсь, что перебиваю», — мягко начал он. «Но чтобы не возникло недоразумений, хочу наперед сообщить, что обещал Нортону позаботиться об Огневых, поэтому, конечно же, пойду с ними». Василиса взглянула на него с благодарностью. Судя по всему, и Норт обрадовался такому решению. Хотя девочке не понравился его долгий ненавидящий взгляд, брошенный на нее из-под тишка. Неужели до сих пор вспоминает выходку с летучими мышами? Елена зло стрельнула глазами в сторону Миракла, но возражать не стала.
«Ну что ж», — продолжила она ледяным тоном, «тогда я возьму в свой отряд нашего милого златоключника.
Значит, мне остаются железная ключница Диана Фрезер и мой воспитанник Маар Бронер», — подытожила Черная Королева.
«В таком случае прошу старших по группам тянуть жребий».
И Рок предложил шляпу сначала дамам, а потом Мираклу. Зодчий вытянул красный шелковый платок с цифрой 1. Это означало, что их группа пойдет самой первой. За ними следовала группа Елены, третьей выходила группа Черной Королевы, хозяева замка шли последними.
«Приготовьтесь», — тихо шепнул Миракл. «Василиса, идешь сразу за мной. Норт, ты будешь завершающим».
«Удачи, Норт!» —
— неожиданно выкрикнула Маришка и послала мальчишке воздушный поцелуй. Норт расплылся в дурацкой улыбке, впрочем, та вскоре погасла под тенью накатившего волнения. Василиса и сама умирала от неясной тревоги. Одна ее половина страстно желала увидеть вновь часовую башню, где произошло столько всего интересного, а другая умоляла поскорее бежать отсюда и бежать без оглядки. Но Миракл уже вошел в зеркало, и Василиса торопливо последовала за ним. Привычно дрогнула зеркальная гладь, пропуская еще одного путешественника во времени. Шум часовой залы отдалился, исчез. Василиса попала в сырой, холодный полумрак нового, пока что чуждого для нее пространства. «Не бойтесь, сейчас я зажгу свет», — успокаивающе произнес Миракл. Возле его лица вспыхнул огонек, заключенный в стеклянный шар, и разом осветил все вокруг. Василиса ожидала увидеть что угодно — огненную лестницу, драконов или же мост между двумя рядами песочных часов. Но вместо этого они очутились в подземной пещере, щедро усыпанной повсюду гроздьями каменных сосулек. Василиса вспомнила, что они называются сталактитами или сталагмитами. «Нам в ту сторону», — Миракул указал налево в чернеющий круглый проем. Стеклянный шар лампа поплыл первым, и путешественники двинулись за ним. Проход, по которому они шли, все сужался. В некоторых местах приходилось идти боком. Несколько раз Норт наступал Василисе на ногу, то ли намеренно, то ли случайно, но девочка даже не оборачивалась. Вскоре они попали в довольно просторную пещеру с куполообразным потолком. Со всех сторон их окружали причудливые каменные столбы, сужающиеся посередине, чем-то похожие на песочные часы. Казалось, они сложены из тысяч каменных ручейков, застывших во времени.
«Какие удивительные колонны!» — вырвалось у Василисы.
«О, это сталагнаты!» — тут же отозвался Миракл. «Они появляются в тех местах, где сходятся верхние и нижние минеральные образования. Я когда-то очень любил их разглядывать, особенно в самом тонком месте. Посмотри, вот здесь оно не толще нити». «А почему мы пробираемся через какие-то затхлые пещеры?» — ворчливо перебил его Норт. «Мы сейчас идем по очень сложному временному пути, но безопасному», — любезно разъяснил Миракл. «К счастью, здесь не живут хищные временные существа, вроде жахов или крысоуглей, которых полным-полно в подобных местах».
«Крысоугли?»
— с недоумением переспросила Василиса. «Такие мелкие неприятные животные, похожие на раскаленные до красна угольки. Обычно они водятся в заброшенных жилищах», — пояснил Миракл. «С виду безобидные, когда едва тлеют. Но если разгорятся как следует, такие пожары могут устроить, только держись. Ну, не будем беду кликать. Тьфу на них». Он сделал короткий взмах рукой, и стеклянный шар с огоньком поднялся повыше.
«А сейчас я ищу самый верный коридор. Один из этих проходов должен быть правильным, но только один».
Огонек лампы отбрасывал причудливые кружащиеся тени на унизанный сталактитами купол пещеры. Василиса тоже зажгла огонек и провела вокруг него ладонью, словно заключая в шар. Получилась такая же летающая лампа, как у Миракла. Василиса давно научилась этому трюку, следовало всего лишь оградить кусочек пространства, поместив его в другое время. И теперь тренировалась, как только была возможность, чтобы при случае блеснуть им перед друзьями. Особенно перед Фэшем, который первым показал ей, как вызвать огонек. Да еще насмехался, что она не умеет. Норт покосился неодобрительно, однако сам светильник не спешил делать. Не умел, что ли? А может, просто не хотел? Кто его знает? Василиса подошла к стене пещеры, аккуратно провела пальцем. Та оказалась неровной, пористой, с наростами и переплетениями каменных нитей, свисающих целыми пучками. Кое-где попадались круглые выпуклые камни, мутновато-зеленого цвета, похожие на омертвелые глаза рыб.
«А почему мы не полетели на драконах, как в прошлый раз?» — снова заныл Норт.
Он постоянно сутулился и ежился, ежесекундно оглядываясь вокруг с явным омерзением. «Потому что нам нужен наземный путь», — Миракл указал на один из проходов между колоннами. «Думаю, лучше идти сюда. Я понимаю, через пещеры идти неудобно.
Зато мы подойдем к самым воротам замка. Очень надеюсь, что они будут открыты».
«А если не будут?» — продолжал допытываться брат Василисы. «Как мы тогда попадем внутрь?»
«Как-нибудь да попадем», — флегматично отвечал зодчий. «Меня больше интересует, придем ли мы первыми. Я поспорил с Фатумом на 10 эфларов, что опережу его, так что поспешим». Миракл заговорщицки подмигнул Василисе. На этот раз они шли очень долго и в полном молчании. Туннель был круглым и довольно узким, словно глубокая нора, прорубленная в камне гигантским червем. Зодчий часто останавливался, осматривался, изучал при свете летающей лампы стены и снова шел вперед. Норт то и дело пытался обогнать Василису, стараясь задеть ее локтем лишний раз. Но как только Миракл останавливался, брат снова отступал на свои позиции. Василису мало волновало его поведение. Ей хотелось поскорее выйти из этого ужасного лабиринта, вдохнуть полной грудью свежий воздух. Кроме того, она абсолютно потеряла счет времени. Раздалось откуда-то справа. Услышав крик Норта, Василиса подскочила на месте. «Куда его понесло?» Миракл ринулся назад. «Никуда не уходи, Василиса!» донеслось до нее уже издалека. Прошло 5 минут. 10. 20. Василисе стоило огромного труда удерживать себя на месте. Наконец, на 32-й минуте из коридора вновь возник огонек в шаре, освещая мрачное лицо Миракла, тащившего Норта за руку, как маленького.
«Плакали мои денежки», —
хмуро изрек зодчий. «Опаздываем по всем параметрам». Оказалось, при очередной попытке обогнать сестру Норт случайно попал в другое ответвление и упал. Так как огонек пропал из виду, он вначале пошел вперед, потом побежал, споткнулся, испугался и тогда уже закричал во всю глотку. К счастью, их путь по пещерам подходил к концу. Впереди показалось яркое пятно света. Миракл радостно махнул рукой, подзывая ребят поближе, и ускорил шаг. Среди серовато-сиреневых облаков, кое-где подсвеченных алым, тянулась высокая крепостная стена, казавшаяся бесконечной. За ней можно было различить конусные крыши нескольких башен, стоящих близко друг к другу, и Василиса сразу узнала самую высокую из них — часовую. В воздухе витала та самая острая свежесть лесного утра, когда все, что есть на земле, безмятежно спит, погруженное в дремотный туман. Еще летают повсюду обрывки ночных сновидений, но постепенно уходят, растворяясь в красках нового, наступающего дня. Именно такое ощущение создалось у Василисы во временном разрыве, будто она находится на границе между реальным и нереальным.
«Как удачно мы подошли», —
произнес Миракл, приставив ладонь ко лбу козырьком. «Сейчас мы пройдем через южные ворота, ведущие в ученическую башню. Сразу за ней, если мне не изменяет память, должен быть маленький внутренний дворик».
«Ах ты ж!»
Василиса, внимательно слушающая рассуждения зодчего, удивленно возрилась на него. Взгляд Миракла был прикован к воротам замка, распахнутым настежь. Там стояла группа людей в темных плащах.
«Давно тебя поджидаю, Миракл!» — крикнул один из них, кажется, сам Фатум Даррес.
«Эх, старый черт!» — раздосадованно пробормотал Миракл. «Пропали мои 10 эфларов!» Захара уже махала рукой Василисе.
«Пока вы изучали достопримечательности местного ландшафта, мы уже обыскали некоторые комнаты».
С чувством превосходства произнес Фатум, когда группа Миракла подошла поближе.
«И нашли одного хрустального паука», — добавила Захара, глядя на Василису. «А Фэш с Роком и Ярисом еще не вернулись. Они сейчас наверху».
«Ну, раз вы взяли под контроль эту башню, мы пойдем в другие места», — любезно произнес Миракл. «Думаю, в центральную башню, где раскол». Довольство Фатума тут же сменило кислая мина.
«Мы тоже собираемся туда», — поспешно заявил он. «Вот сейчас дождемся остальных и...»
«Ну что ж, там и встретимся».
«Буду рад, буду рад».
Оба часодея вежливо поклонились друг другу
и разошлись. Василиса только и успела обменяться с Захарой улыбками.
«Угу, рад он будет», — пробурчал Миракл, хоть в чем-то уели этого старикана. «Признаться, хитрейшего из всех, кого я только встречал в параллелях нашего мира», — поделился он с ребятами. «Поэтому, мои дорогие огневы, мы должны найти хоть что-то ценное, иначе потом мне спасу от этого Фатума не будет».
Они медленно прошли через двор, покрытый ветхой, разбитой плиткой, осыпавшейся во многих местах мелкой крошкой. Везде валялись обломки старых вещей. Василиса видела даже кусок люстры с пыльными висюльками, поэтому идти приходилось осторожно, то и дело глядя себе под ноги. Еще здесь буйно рос темно-зеленый и ярко-сиреневый плющ. Переплетаясь в немыслимых орнаментах, его ветки сползали с самых верхних галерей обеих башен. Казалось, они попали в заброшенное жилище старого волшебника, который вот-вот да и выглянет сердито из-за угла с полуобвалившейся кирпичной кладкой. Наконец их группа подошла к двери, обитой решеткой из кованых полос железа. Судя по замку, опутанному паутиной, дверь давно никто не открывал. Миракл вытянул часовую стрелу и осторожно коснулся скважины, еле различимой под толстым слоем пыли. На глазах у ошеломленной Василисы металлический корпус скважины и дверная ручка очистились, приобретая сияющий отполированный вид, обычно свойственный новым вещам. Наверное, Миракл вернул время, когда замок только-только врезали в полотно двери. Зодчий продолжал часовать над скважиной. Вскоре внутри ее что-то тихо щелкнуло, и дверь открылась сама по себе.
«Вот так можно открыть замок без ключа», — прокомментировал часодей свои действия. «Но не советую повторять в целях, не связанных с исследовательской деятельностью, так как вы автоматически попадаете во временное пространство этого замка, а значит, и в его историю».
«Марк 100 раз вскрывал замки, и ничего ему за это не было!» — надменно фыркнул Норт, но осекся под насмешливо изучающим взглядом Зодчего.
«Не повод гордиться, мой юный друг, ни болтливостью, ни безнаказанностью».
Василиса фыркнула, прекрасно понимая Зодчего, а Норт помрачнел и насупился.
«Знаете, что в каждой части этого замка время идет по-разному», — предупредил Миракл, вновь становясь серьезным. «Чем новее выглядит зала, тем меньше там произошло изменений. Но именно таких комнат нам следует опасаться больше всего, иначе запросто попадем в безвременье. Впрочем, в разрушенных залах нас будут подстерегать другие опасности. Ветхие ступеньки, дыры в полах, обваленные потолки и хрупкие перила. Будьте вдвойне осторожны. Поняли?»
Василиса и Норт одновременно кивнули. Проникнув за дверь, они попали в длинный коридор, украшенный картинами, гобеленами и статуями древних клокеров, изготовленных в виде рыцарей в легких доспехах. Василиса с опаской проходила мимо них, настороженно вглядываясь в застывшие лица с бронзовой кожей. Но Миракл, взявший на себя роль экскурсовода, объяснил, что это самые первые модели, которые проработали очень недолго и сейчас, по сути, представляют из себя ненужный хлам. Вот почему в результате их оставили для украшения замка. Наконец коридор закончился небольшим квадратным помещением, похожим на лестничную площадку. Миракл проигнорировал широкую мраморную лестницу, ведущую наверх, и осторожно заглянул в одну из дверей, находившихся на этаже.
«О, идите сюда и посмотрите!» —
донеслось до Василисы и Норта. Миракл посторонился, пропуская вперед ребят. У обоих одновременно вырвался возглас изумления. Скорее всего, эта комната когда-то служила небольшой столовой. Все стены были обшиты темно-коричневыми деревянными панелями, густо украшенными резьбой. С потолка свисала люстра из 1000 разноцветных стеклянных висюлек в виде дубовых листьев. На ней ярко горели свечи из белого воска, весело отражаясь в стекле и собственных золотых чашках. Под люстрой находился стол, накрытый чистой накрахмаленной скатертью до самого пола. На ней стояли тарелки, приборы, высокие подсвечники из бронзы, низкие вазы с цветами, но самое поразительное — в центре стола возвышалось огромное блюдо с мясом и разнообразным гарниром, от которого исходил горячий пар. Мало того,
Ноздри Василисы уловили вкусный запах жареного мяса, шедший от блюда. Яркий пример помещения, где время остановилось почти сразу же после раскола. Миракл сиял, как новая монета. «Ни в коем случае не входите!» — бросил он Норту, уже собиравшемуся вступить на гладкий дубовый пол столовой. «Эта еда выглядит весьма заманчиво, но только посчитайте, из какого она времени. Имейте в виду, ваш желудок может с нею не справиться. Впрочем, это явление еще не до конца изучено. А теперь позвольте, я занесу на карту координаты этой прелестной нуль-комнаты». Миракл вытянул из серебристого круга черный часолист с простым белым циферблатом, совсем без украшений, и, раскрыв его, принялся быстро водить стилом по странице. Вскоре они продолжили путь по коридору, свернув на узкую винтовую лестницу из ржавых ступеней. Миракл продолжал сверяться с картой, размещенной у него в часолисте, из чего Василиса сделала вывод, что зодчий уже разработал какой-то маршрут. Они поднялись аж на третий этаж, где снова заглянули в одну из комнат.
«Вот она, голубушка!» — удовлетворенно высказался зодчий, лишь только открылась дверь.
За порогом этого помещения клубился полупрозрачный белесый туман, из-за которого проглядывали зеленые дубовые листья и целые грозди желудей.
«Комната с отрицательным временем», — открыл ребятам истину Миракл. «Кусок пространства со сталой, где время движется назад». «Очень любопытное темпоральное явление. Как видите, когда-то здесь была Астальская дубовая роща. Ах, Фатум удавится от злости».
Зучи даже глаза от удовольствия зажмурил. Они еще немного побродили по коридорам, но эта часть замка была практически разрушена, поэтому Миракл зорко следил за передвижением ребят. Василисе даже немного надоели его постоянные строгие окрики. Она запросто могла бы перепрыгнуть через метровую дыру в полу или же спуститься по бортику лестничных перил. Да и вообще, летать по коридорам замка было бы гораздо удобнее, чем ходить. Однако Миракл запретил использовать крылья, да и часовать тоже, мотивируя тем, что это очень опасно в древних стенах. Кроме того, зодчий не уставал напоминать им о поиске тайных знаков ключей. Но как можно выглядывать наверняка крохотные знаки, когда почти все вещи, включая мебель, ковры, шторы и гобелены, покрывала пыль и засохшая грязь, а на полу валялось столько мусора? Время шло своим чередом, и настроение Василисы стремительно ухудшалось. Она вдруг поняла, что совсем непросто будет найти черную комнату и завладеть тем, что в ней спрятано. На поиски могут уйти долгие годы.
«Вы только посмотрите!» — воскликнул Миракл, прерывая тревожные думы Василисы. «Я почти уверен, что это покои какого-нибудь знатного часодея, а может, и самого Эфларуса. Но будем осторожны, друзья мои!»
Миракл с усилием распахнул высокие железные двери и застыл на пороге. Василиса и Норт одновременно бросились к нему, пытаясь разглядеть из-за его спины, что там происходит. В лицо им дохнуло ледяное дыхание зимнего ветра, несущего мелкий игольчатый снег, холодный и колкий. Прикрывая глаза руками, зодчий осторожно ступил на белый мраморный пол, густо засыпанный снежной крошкой, словно здесь только что прошла январская вьюга.
«Идите очень осторожно», — предупредил он ребят.
В этом зале царил серый свет. Он растекался по стенам и потолку, становясь темнее в углах, густо затянутых паутиной. Мерцал на стекле высоких продолговатых окон, отражался в черненных рамках зеркал, сиял на гранях светло-серебристой посуды и искрился на узорном хрустале ваз. Посреди дальней стены красовался камин с огромной, похожей на черную грозовую тучу, пастью. Над ним до самого потолка велись гирлянды жемчужных цветов, слегка припорошенных странной, тускло поблескивающей пылью. Но самым интересным казался круглый стол из темного полированного дерева, стоящий по центру. На нем возвышалась чудная шарообразная конструкция из толстой серебристой проволоки.
«Я помню этот зал»,
— с какой-то затаенной торжественностью произнес Миракл.
«Я помню этот клубок».
«Клубок?» —
— удивилась Василиса.
«Так называют пространственно-временную модель судьбы. Это высшая хронология, которую еще не учат в школе. Когда-то в замке Эфларуса распутывались сложнейшие клубки из временных параллелей и вероятностей нескольких тысяч жизней. Думаю, наша экспедиция с вами завершена. Мы нашли наш главный приз, друзья. Этот клубок необходимо забрать с собой и доставить в целости и сохранности».
Они отправились в обратный путь. Впереди важно шествовал Миракл с вытянутой вперед часовой стрелой. Над ее острием парил громадный клубок. Сразу за ним шла Василиса, разглядывая все, что попадалось на пути, в надежде увидеть хоть одно черное крыло, даже самое маленькое. А замыкал процессию Норд. Они сошли на узкую длинную веранду, опоясывающую огромный зал, очевидно, некогда служивший для больших торжеств. Его куполообразный потолок был расписан огромными циферблатами самого фантастического вида, окруженными яркими цветами и мифическими животными. Василиса так залюбовалась потолком, что налетела со всего размаху на внезапно остановившегося зодчего. Тот глядел вниз, куда-то далеко за перила.
«Раскол», — глухо произнес он.
Василиса проследила за его взглядом и обмерла от ужаса и восхищения. Под ними, раскинув страшные крылья, притаилась пропасть. Огромная черная дыра в некогда узорчатом паркете, разверзшаяся на добрых 20 метров. С высоты галереи она казалась бездонной. Так вот он какой, этот раскол. Длинная-длинная трещина, погубившая легендарный замок Эфларуса. Василиса украдкой взглянула на брата, посмотреть на его реакцию. И снова изумилась. Оказывается, тот сам давно пялился на нее, и его лицо было сильно напряжено, а глаза выражали какую-то странную, холодную решимость. Все вокруг для Василисы вдруг ушло на второй план. Не осталось ничего, кроме этих глаз, светло-зеленых, яркого фисташкового оттенка, так похожих на отцовские. Она тряхнула головой, чтобы избавиться от внезапно накатившего страха. Мерзкого, липкого, неприятного. Но страх все равно заполонил все ее существо, словно кто-то вылил ей за шиворот ведро ледяной воды. Василиса перевела взгляд на Миракла, продолжившего путь по навесной галерее. Его высокая, чуть сутулая фигура придала ей уверенности. Норд трус и не причинит ей зла, будь рядом хотя бы один взрослый. В следующий миг она получила сильный толчок в плечо. Безропотно, словно ждала, но не верила в такой поворот событий. К счастью, ей удалось сохранить равновесие, хоть и с трудом, опасно накренившись вперед, изо всех сил цепляясь за пыльный бортик перил. Но второй удар в спину довершил дело. И Василиса сорвалась в пропасть.
«Я падаю», — промелькнула
страшная запоздалая мысль, и была эта мысль какая-то удивительно медленная, сонная и тягучая.